Наш Ил-14 сел на центральном аэродроме столицы в 11 часов утра в воскресенье. Там меня уже ожидала машина с одним из порученцев Лаврентия Павловича. Оказывается, Сталин очень хотел посмотреть на летающие Ми-4. Из-за соображений секретности вся новая военная техника эксплуатировалась только на закрытых базах. А так как польский кризис уже набрал свои обороты, выехать из Москвы даже на пару дней Иосиф Виссарионович не мог. Мне было приказано лично доставить кинопленку на дальнюю дачу в Зубалово, куда вождь выехал еще субботним вечером проведать дочь и сына, отпущенного в отпуск из Качинского летного училища. Запад Подмосковья издавна славился живописными ландшафтами. В бывших усадьбах вдоль Москвы-реки, Старой Смоленской дороги и близ Звенигорода разместились дачи, дома отдыха и санатории. Госдача Зубалова-4 была не самой большой из местных замков. Соседняя, Зубалова-2, где жил Анастас Микоян со своей семьей, была значительно больше. Иосиф Виссарионович встретил меня приветливо и поздоровался за руку. «Но рассказывай, Егор Иванович, как ты посрамил двух наших самых больших спецов по вертолетам?»
«Товарищ Сталин, это не лично моя заслуга. Мы там все вместе ошибку сборки искали».
«Говори, говори, сказочник», — усмехнулся вождь. «Мне Лаврентий уже все подробно доложил». «Да уж», — подумал я, — «контрразведывательные структуры СГБ работают у нас оперативно». Мимо пробежал, поздоровавшись со мной на ходу, неугомонный лоботряс Васька с большим бутербродом в руке и зажатым под мышкой футбольным мячом. Перехватив мой голодный взгляд на бутерброд, Иосиф Виссарионович позвал дочь.
«Светлана, проводи товарища полковника в столовую и накорми его. А то он к нам сюда прямо с самолета приехал. Наверняка позавтракать не успел. Оператор пока пленку зарядит в киноаппарат».
«Пошли, дядь Егор!» – потащила меня за руку девчонка. «А что за фильму ты привез?»
И, не дав мне ответить, опять спросила.
«Дядя Егор, а дашь мне еще из твоего пистолета пострелять?»
«Не фильму, а фильм!» – пришлось мне поправить девочку. «Там секретная военная техника. А о пистолете, сама знаешь, у папы спрашивать надо».
Мои аппетиты в этом доме уже были известны. Иосиф Виссарионович несколько раз оставлял меня на обед или ужин, когда я приезжал сюда докладывать. Однажды весной Сталин угостил меня вместе с зашедшим по соседски Микояном собственноручно приготовленным шашлыком. И он был очень доволен, когда я, нахваливая хозяина, уничтожил изрядное количество пахнущей дымком баранины. Запивали тогда шашлык водочкой с ледника. Сталин очень критически посмотрел на мои дозы и спросил, немного ли я пью. Пришлось демонстрировать на пустых консервных банках снайперскую стрельбу из пистолета. Вождь оттаял и похвастался перед соседом.
«Видишь, Анастас, какие у нас молодцы в СГБ служат».
На звук выстрелов прибежала 13-летняя Светка Сталина и потребовала, чтобы ей тоже дали пострелять. Иосиф Виссарионович, обычно не баловавший детей, разрешил. На мое предупреждение о большой отдаче гюрзы он предложил придерживать руку ребенка. Девочка прижалась спиной к моей груди и радостно вскрикивала после каждого выстрела. Когда кончились патроны, я вынужден был сходить к охране за боеприпасами, чтобы не возвращаться потом в Москву безоружным. У многих из людей Власика были такие же пистолеты, как у меня. Немного насытившись столовой, я прошел вместе со снова схватившей меня за руку Светкой в небольшой кинозал на втором этаже. Последнее время здесь часто крутили фильмы. Первый просмотр переданного оттуда киноматериала Иосиф Виссарионович оставил за собой. Когда встал вопрос, как залегендировать те ленты, в которых можно увидеть сегодняшних артистов в значительно более старшем возрасте, Сталин просто махнул рукой.
«Пусть это будет очередным достижением советской науки. На фоне всего того нового, что появилось у нас сейчас, это будет вызывать не такое уж большое удивление. Скажем, что это что-то вроде мультфильмов, снятых новыми научными способами.
В результате титры многих фильмов, идущих в прокат, были очень короткие. Создана на студии «Прогресс», Академия наук СССР. В последнее время в стране появилось действительно много различных новинок, от памперсов и коротких юбок до ламповых стереопроигрывателей и цветных телевизоров. Последние были очень большой редкостью. Почти весь выпуск продавался за границей на золото. Стоимость телекамер и передатчиков вообще зашкаливала до небес. Но Америка, Франция, Англия, Германия, Италия и другие промышленно развитые страны покупали все, что выставлял Советский Союз на продажу. Сами повторить советские технологии они пока не могли. А сумели бы, тоже неплохо. Отстегните-ка, господа буржуины, за лицензию. Очень много товаров народного потребления в нашей стране начало производиться на частных кооперативных предприятиях, открытых при государственных фабриках и заводах. Внутренний рынок, хорошо подпитываемый как собственными товарами, так и импортом, начал немного снижать цены. С учетом ощутимо возросших зарплат в госсекторе, народ действительно стал жить значительно лучше. Когда мы с дочерью Сталина устроились на диванчике, он сразу махнул рукой, и свет в зашторенном зале погас. Крупно, на весь экран, появилась знаменитая улыбка Валерия Чкалова. Сразу за этим, на смонтированном еще в Казани ролике, демонстрировался взлет и кружение двух Ми-4 на одном месте. Потом были показаны самые настоящие вертолетные танцы. Мне это напомнило виденный когда-то в том мире «Козерог-1», но там были машины поменьше. Эволюции относительно тяжелых вертолетов смотрелись значительно круче. Несмотря на отсутствие на этих Ми-4 оружейных пилонов и самого оружия, они выглядели очень грозно. Грамотная работа оператора трансфокатором еще усилила это впечатление. Когда с экрана на нас наплывали невиданные до этого нигде машины, Светка опять ухватила мою руку и, прижав ее к своей груди, придвинулась ко мне вплотную. При каждом интересном действии в маленьком фильме она восхищенно вскрикивала, перебивая гулкий звук вертолетных винтов и моторов, идущий на нас из больших динамиков. После окончания 20-минутного фильма мы вышли во двор дачи, окруженный высоким забором. Иосиф Виссарионович, набив и раскурив трубку, с удовольствием делился впечатлениями от увиденного и рассуждал о перспективах применения вертолетов в армии и народном хозяйстве.
«Очень жаль, что нельзя сейчас использовать эту машину здесь, в Москве и области, из-за соображений секретности. Можно было бы, конечно, очень быстро добираться в нужные места», сказал Сталин, щуря глаза под припекавшим летним солнцем, а потом спросил. «Егор, а ты ведь летал на ней. Внутри там так же громко шумит мотор, как в этом кино?»
«Да, Иосиф Виссарионович», ответил я, сняв фуражку. Действительно было жарко.
«Но в документации на этот вертолет есть описание пассажирского варианта с дополнительной звукоизоляцией двигателя. Возможно, в нем будет потише».
«Пап, а ты меня покатаешь на таком вертолете, когда можно будет?» — сунулась в разговор Светка.
Экономка Каролина Тиль вместе с кухаркой вынесли к мангалу, стоявшему в тени беседки, большую кастрюлю с вымоченным в уксусе мясом и миску с очищенными уже луковицами. Насаживать на шампуры свинину или баранину вперемешку с кружками лука Сталин частенько дозволял другим, а вот священно действовал у мангала всегда сам.
«Ну что, товарищ полковник, будешь с нами шашлык есть?» — спросил вождь, глядя на меня с улыбкой. Вопрос дочери он проигнорировал. «Конечно, Иосиф Виссарионович, он у вас очень вкусный получается», — тут же польстил я довольному Сталину.
В этот момент прибежал чумазый Васька. Видно, на футболе его хорошо поваляли по полю. Стукнув мячом о землю и ловко поймав его, он позвал сестру.
«Пупок, купаться пойдешь? Вода в реке теплая».
«Дядя Егор, а давай с нами?» —
с надеждой посмотрела на меня Светка. Я вопросительно повернулся к Сталину.
«Идите!» – опять усмехнулся тот. «Шашлык еще не скоро готов будет».
Я смотрю на эту девчонку, а в голове крутится из фристайла. Ах, какая женщина! Пигалица ведь всего-то 13 лет, ни кожи, ни рожи, а я глаз оторвать не могу. Мне же по уму все 35. В том мире голова седая была. А я стою и смотрю, как она в своем ярко-синем закрытом купальнике кувыркается в речке. Бум! Васька-паразит вмазал мечом прямо по моей башке. Так, немедленно отомстить неразумным хазарам. В три грибка доплываю до парня и делаю вид, что топлю. Светка с радостным визгом бросается на меня и вешается на плечи. Спасает, видите ли, братца. Обхватила мой пояс ногами и с удовольствием колотит с веселыми визгами своими кулачками мне по спине и голове. А я, макая периодически Васькину голову в воду, стою и балдею от ощущения этих детских бедер на своих боках. Господи, да что ж это со мной? Выпускаю Василия, сдираю Светку со своей спины, макаю в воду и подкидываю вверх. Сколько удовольствия на лице этого маленького бесенка. Ловлю, макаю и опять подкидываю. Раз, второй, третий. В этот момент чуть отдышавшийся Васька подкрадывается со спины и дергает меня за плечи. Успеваю поймать девчоночье тело и, крепко, но осторожно удерживая, ухожу под воду. Светлана сама меня обнимает и доверчиво прижимается. Толчок ногами об дно, отплываю под водой на метр и, вынырнув вместе с довольной девчонкой, встаю на ноги. Светка отплевывается от воды, хохочет и колотит теперь по плечам и спине. Как же не хочется отпускать ее. Бум! Василий опять воспользовался мечом. Через 20 минут мы валяемся на расстеленных махровых полотенцах на берегу. Глаза сами находят маленькие припухлости грудок, угловатые еще линии бедер. Нет, ну так же нельзя. У меня же взрослых женщин полно. Раздевай и любуйся на них в полном неглиже. А я тайком пялюсь на этого ребенка.
А не пора ли бы нам подвести промежуточные итоги? Спросил Коган, усаживаясь на свое привычное место в кабинете директора проекта. С момента установки связи в июне 37 года там прошло более 2 лет.
«Уже 2 года?» – удивилась Екатерина. «А кажется, только начали работать».
«Катя, так это у них больше 2 лет!» – тут же отреагировал Горин. «А у нас только 7 месяцев».
«Да знаю я, Дима, знаю!» – отмахнулась Викентьева. «Просто в последнее время стала я несколько рассеянной».
Все заулыбались. Улыбка директора проекта при этом была очень довольной.
«А когда тебе, Екатерина, в декретный отпуск идти?» – спросил полковник.
«Да не скоро еще, Павел Ефимович. Я и чувствую себя хорошо. Чем мне дома одной сидеть? Скучно же будет. Буду Юрку каждый вечер трясти, как там у нас в «Звере» дела идут».
Катя действительно взяла мужа за отвороты пиджака и легонько потрясла.
«Советская армия к отражению вражеской агрессии готова? Говори давай».
«Почти готова», –
поднял руки в шутливой сдаче Викентьев.
«А по-моему, не готова», –
решил прекратить дружеские пикировки Коган.
«Там сейчас ситуация почти как у нас в 41-м».
Все затихли. Логинов, до того шептавшийся о чем-то с Ольгой, отреагировал первым.
«Как же так, Павел Ефимович? И техника у них есть, и связь, и даже обучены уже более-менее».
«Саша, я же сказал, почти!» – улыбнулся полковник.
«Техники еще явно недостаточно. Совсем на текущий момент нет новых истребителей. Но это все они за полгода-год наверстают. Я говорю о несбалансированности состава техники в армии, о недостатке транспорта. Если все-таки фашисты нападут раньше, чем мы планируем, то автомобили, которые сейчас сплошным потоком идут в народное хозяйство, могут там не успеть мобилизовать. Хотя хрен редьки не слаще. Тыл, не имеющий транспорта, не может обеспечивать воюющую армию. Павел Ефимович, но мы же еще контролируем немецкие штабы и рейхсканцелярию»,
тут же сказал Николай Малышев.
«Мы с Димой как проклятые 2 месяца координаты в Германии вылавливали».
«Вы, ребята, молодцы, тут спору нет», ответил куратор. «Но вот я все равно боюсь повторения ситуации. Толку будет от танков и самолетов, если не на чем будет подвести им горючие боеприпасы. Да из простого солдата многого не спросишь, если его вовремя не накормить. А для этого нужен транспорт. Но давайте все-таки все по порядку. С чего начнем?
Давайте с промышленности, предложил Викентьев. Осенью 37-го Сталин остановил практически все военное производство. Все время освободившиеся работники предприятий были заняты на подготовке своих фабрик и заводов к производству новой техники с одновременным доучиванием и переучиванием для работы на новом оборудовании. Плюс на строительстве новых цехов. Огромная нагрузка была на станкостроительных и инструментальных предприятиях всей страны. По нашим адаптированным под то время чертежам, они за какой-то год сумели избавить необходимое количество станков и технологических линий для производства относительно современной техники. Это плюс к тому, что закупили за границей. Чем-то мне их действия напомнили то, что творилось у нас в Советском Союзе осенью и зимой 41-го.
«О чем это вы, Юрий Александрович?» – спросил Дима. «Плохо вас ребята в школе истории учили», – ответил за директора Коган. «В то время, при жуткой неразберихе, так неудачно начавшейся войны, тысячи предприятий эвакуировались из западной части страны на восток и почти с колес в авральном режиме начали выпуск военной продукции в еще достраивающихся цехах новых заводов».
«Ну, Павел Ефимович, мне кажется, Сталину в том мире сейчас все-таки проще перестраивать промышленность, чем у нас в 41-м», – вступил в разговор Николай Малышев.
«Войны-то еще нет».
«Неправильно думаешь, Коля».
Полковник достал сигарету из пачки и прикурил от предупредительно протянутой Логиновым зажигалки.
«Война там уже идет. Только не пушками, танками и самолетами, а станками, цехами, заводами и металлургическими и нефтехимическими комбинатами. Война за будущее державы. А она, как мне кажется, ничуть не легче той, в которой стреляют пушки. Конечно, надо признать, что аврального режима работы на переоборудовании старых и строительстве новых производств нет, но это никак не уменьшает заслуг как руководства, так и самих рабочих при совершении этого трудового подвига. Они же, отработав смену, тут же шли учиться еще на минимум 5-6 часов.
Ладно, мы немного в сторону отклонились. Продолжай, пожалуйста, Юрий Александрович.
Викентьев немного подумал и снова заговорил.
Одновременно шли поставки как со всей Европы, так и из Штатов, станков, оборудования и сырья для новых заводов, химкомбинатов и электростанций. 38-й год в том мире станет, наверное, годом самых быстрых строек. Пусть объекты строительства были и не самыми большими, скорее наоборот, но понастроить успели прилично. Хотя, с другой стороны, они там построили всего на 30% больше, чем в том же году нашей истории. С учетом частичного применения в строительстве современных технологий, это не так уж и много. Вероятная причина – нехватка стройматериалов. Очень удачным оказалось привлечение иностранных специалистов на строительство. На окончательные этапы их, конечно, не допускали, чтобы они даже догадаться не могли, какая конкретно продукция будет выпускаться на достраивающемся предприятии. Но это что касается комплектующих для чисто военных производств. С техникой двойного назначения было проще. Американцы к концу 38-го построили нам 2 автосборочных и 3 моторных завода практически с нуля. Английский Rolls-Royce – 2 моторных производства и немецкий Mercedes – 1. Очень много проблем было с перестройкой как черной, так и цветной металлургии. Но и здесь они справились. Все-таки надо признать, что деньги решают многое. А золото с весны того года добывалось очень много. Из более чем 10 известных нам сегодня золотоносных районов России задействовали целых 6. Да и за наше ноу-хау Запад нам платит очень прилично. Причем очень часто не деньгами, а готовыми производствами под ключ. Советский Союз получил много фабрик, уже выпускающих компоненты для радиопромышленности. Большие проблемы возникли при строительстве титано-магниевого комбината под Усть-Каменогорском.
Даже не столько с самим комбинатом, сколько с гидроэлектростанцией на РТШ. Не получилось ее вовремя запустить. Пришлось обходиться городской тепловой электростанцией. Сам Усть-Каменогорск сидит пока на голодном пайке. Свет в жилые кварталы дают только вечером, и то не всегда. Отвыкнуть от привычных керосиновых ламп пока не получается. Но 270 тонн титана они к 1 мая 1939 года выдали. Смешная, конечно, цифра для производства, рассчитанного на сотни тысяч тонн. Но этого вместе с зарубежными поставками вполне пока хватает на заказы авиапромышленности. Несколько лучше обстоят дела с производством цинка. Своевременная закупка оборудования в Германии позволила кардинально модернизировать завод «Электроцинк» в Орджоникидзе. Очень серьезно они там взялись за Норильск. Так как мы вовремя сообщили об экологической опасности, там успели перенести вновь закладываемые жилые районы значительно восточнее, безопасное место. Комбинат по производству никеля они начали строить еще в 1935-м. Как и у нас, в основном силами заключенных. Когда мы сообщили об октябрьском месторождении медно-никелевых руд, открытым здесь только в 1966-м, там очень решительно форсировали строительство. За год сумели завести больше 60 тысяч рабочих. И не зэков, а молодежь по комсомольскому призыву. Они же после окончания строительства будут там работать на комбинатах. Совмещают работу с учебой. Первые промышленные партии цветных металлов ожидаются к концу этого, 1939 года. Году к 1942-му СССР там выйдет на первое место в мире по добыче меди и никеля. Но с сырьем у страны никогда особых проблем не было. «А как там дела обстоят с сельским хозяйством?» – спросил Коган. «С этим вопросом у нас лучше всего знаком капитан Логинов. Так, Сан Саныч?» – посмотрел директор на своего заместителя. «Наверное. Больше всего у наблюдателей из нас я нахожусь. А на селе все обстоит, увы, не так хорошо. Колхозники там многие еще голые боссы. Конечно, преобразования и там начались, но такого рывка, как в промышленности, быстро не сделаешь. Хотя повышение закупочных цен и разрешение заниматься на неосвоенных еще пахотных землях единоличным хозяйством всколыхнуло все сельское население страны. По нашей рекомендации был открыт специальный колхозный кредитный банк с отделениями по всему Советскому Союзу. Правда, побаиваются многие председатели брать большие кредиты, так как предусмотрены очень серьезные наказания лично для них как за нецелевое использование, так и за растрату полученных денег. Какой-то эффект уже есть. Очень многие стали строить небольшие колхозные электростанции и закупать малую механизацию. Государство очень вовремя успело заказать за границей громадное количество электрогенераторов и сельхозоборудования. Американские производители подобной техники стали неплохо зарабатывать. Они еще не понимают, что сели на советские заказы, как наркоманы на афганский героин. СССР уже снизил закупочные цены в Штатах на 20% на всю подобную продукцию. «Не отвлекайся, Саша, об экономике мы чуть позже поговорим», – перебил Логинова полковник. «Извините, Павел Ефимович», – сказал капитан и продолжил. «Насыщение техникой МТС только началось. Но с учетом строительства новых тракторных и комбайновых заводов, года через два что-то уже должно получиться. За это время и сельских специалистов успеют подготовить. Все-таки надо признать, что Советскому Союзу необходимо в первую очередь промышленность поднять. Хотя государство уже практически перестало обдирать село до последней нитки. Отмена жестоких планов по засеваемым культурам и внедрение сельхозспециализации должны дать большой эффект. Начали больше сеять рожь, не черноземья, вместо пшеницы. Соответственно, возросли урожаи. На Украине резко увеличились посевы подсолнухов. Растительное масло там чуть ли не стратегическим продуктом стало. Мечта Хрущева частично исполнилась значительно раньше. Стали больше сеять кукурузы по всей стране там, где она нормально вызревает. В основном на корма. Улыбка появилась на лицах всех присутствующих. Но перебивать Логинова никто не решился. Реакцию куратора на отход от темы поняли все.
Очень неплохой эффект дало применение калийных солей, добываемых как в Белоруссии, так и в Березняках на Урале. Существенно повысилась урожайность. Одновременно значительное снижение экспорта зерновых уже начало поднимать мясомолочное производство, так как стали снижаться цены на корма для животных. Очень много колхозов и совхозов стали расширять свои фермы и строить их там, где раньше не было животноводства. Появление электричества резко повысило производительность труда на фермах. Доильные аппараты и насосы облегчили там труд. Выдоить несколько десятков коров вручную, а затем в ведрах натаскать для них воды – это было достаточно тяжело. Установка сепараторов прямо на месте снизила потери продукции. Вообще там стали сильно много перерабатывать на местах. От масло-сырзаводиков при каждом колхозе до мяса хладобоя на несколько колхозов и совхозов. Тут же перерабатывающие цеха с коптильнями. Тушенка, колбасы, копченые, вареные, с кровью, зельц, холодец. Это же все из ливера. Начало появляться много небольших птицеферм. Крупные бройлерные производства пока невозможны из-за отсутствия необходимых ветеринарно-фармологических препаратов. Но за пару лет там и эту проблему решат. «Пал Ефимыч, да нормально, в принципе, там все идет. Ну что я все перечислять буду?» «И про потребкооперацию, и про пруды около мини-ГЭС, в которых рыбу стали выращивать», не выдержал замдиректора проекта. «Уже как передовицу в газете «Правда» зачитываю». «Ладно», – улыбнулся наконец Коган. «Будем считать, что за сельское хозяйство ты отчитался». «А ведь действительно, у нас как на партсобрании», – засмеялся Дима. «Доклады за отчетный период». «Может, и доклады, но там ведь людей умирать меньше стало от различных болезней после появления антибиотиков и других лекарств», – тут же ответила Оля. «А детская смертность снижается чуть ли не на глазах».
«Так это же хорошо, Ольга Викторовна. Это значит, что не зря мы здесь работаем. И вы, Оленька, хорошо потрудились, раз такой хороший эффект есть», – похвалил девушку полковник.